Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – украинская фотохудожница Елена Фокова. Известность ей принесли циклы социальных работ, в частности, портреты детей с онкодиагнозами. Елена жила в городе Буча, ныне получившем трагическую известность. Война вынудила ее покинуть Украину. Сейчас она с дочерью живет во Франции, а ее муж Сергей был похищен российскими войсками и, как и многие жители оккупированных территорий, вывезен в Россию. Связи с ним нет. Разговор с Еленой я начал с вопроса о ее последнем цикле фоторабот «Дневник беженки».
Этот проект я делаю для себя, наверное, в первую очередь. Мне это помогает пережить то, что я переживаю сейчас, когда я фокусируюсь на других людях, на том, что они чувствуют, мне, наверное, становится легче. И, в принципе, когда я переехала во Францию, я никого не знала здесь заранее, не было модели даже, и я начала снимать себя вот в этом проекте, и потом уже начала снимать других. Хочется просто поддержать таких, как я, Украина, которые оказались в другой стране, которые оказались в такой какой-то изоляции, у которых осталось все дорогое там, в Украине. Поэтому надеюсь, что проект этот помогает немножечко другим тоже.
Может быть, вы расскажете какую-нибудь историю одной из ваших героинь?
Да, конечно. Девочка Лена. Мы познакомились с ней в Париже на курсах французского языка. Она рассказала свою историю, сразу меня зацепила. Она из Харькова, она просидела под бомбами 2 недели, и она выезжала оттуда буквально с одной сумкой и с 2 переносками, потому что у нее 2 кота было, старых достаточно, она их втягивала, и коты очень много весят. И вот представьте, в одной руке сумка, в другой руке переноска с 2 котами. И вот она их вывезла во Францию. Для меня это очень такая, знаете, личная история, потому что, когда я выезжала из Бучи, то у меня там оставалось 3 кота с мужем. И 1 кошка, ее убили, 2-го кота мы потеряли, я не знаю, что с ним, мы пытались найти, но никак уже не получается. А 3-ю, дочкину кошку, мы ее нашли, она там продержалась оккупацию, и мы ее уже перевезли сюда. Поэтому для меня, когда вот человек выезжает, да, спасая своих вот 2 животных, это, да, такая сильная история.
Какого числа вы уехали из Бучи? Уже город был оккупирован, да?
Нет, мы выехали 25 февраля в 5:20 утра. Это был вот буквально, наверное, единственные несколько часов, когда было тихо. Случайно выехали, я не была к этому готова. Просто моя подруга из Польши сказала приезжать. Это был поздно вечером 24-го, и я поняла, что я должна вывести дочку. И я знаю, что через 2.5 часа на том месте, где мы проехали, уже россияне расстреливали машины. В 8 утра 25-го числа они уже были на перекрестке Буча, Ирпень, Гостомель, и уже расстреливали машины. То есть мы успели выехать.
А ваш муж пошел в тероборону, да?
Нет, мой муж не пошел в тероборону. У нас район в Буче, лесная Буча, она достаточно такая изолированная, и они уже не могли нормально пробраться, с теробороной связаться. И соседи наши, и мой муж, они оставались там в оккупации. Вот, поэтому нет, это гражданский человек абсолютно, но его забрали как военного россияне.
Какого числа?
9 марта.
Вы знаете какие-то обстоятельства его пленения? И были ли какие-то сведения о том, где он находится?
Я их, когда-то как расследование проводила с соседями, все рассказывали, как это происходило, что они знают. Потому что 9 числа люди попытались выехать. Это был такой первый зеленый коридор. Россияне не хотели их выпускать. И мой муж тоже сел в машину, пытался выехать, и отвели в Гостомель. Для меня это заложники, потому что это гражданские люди. То есть его взяли в заложники. А соседи рассказывали о том, что вот наша машина стоит открытая, там никого нет. Да? Потом другие соседи говорили о том, что их заводили в наш дом. В нашем доме россияне сделали такой пункт, их обыскивали, не хотели пускать, что моего мужа уже не было. Потом другие соседи сказали, что видели, как гражданского вели в сторону Гостомеля. И мы так догадывались, что это мой муж, потому что как бы все остальные выехали. у нас получилось связаться с волонтерами из Беларуси, которые сказали, что документы моего мужа прошли через границу с Беларусью. Вы знаете, это все на словах. Параллельно мы искали тело мужа и в Буче в это время. Потому что россияне его подтвердили только 29 или 30 апреля о том, что он у них в списках на обмен, как пленный. И это нам еще повезло, потому что я знаю людей, которые до сих пор не знают, где их близкие люди. Вот они пропали в то время, в Буче или возле Бучи, и все, нету ни тел людей, нету ни подтверждения, что они в плену находятся. 1 мая, если я не ошибаюсь, со мной вышел на связь Борис, которого уже обменяли. Это такой же гражданский человек, был забран из Ворзеля, и его обменяли в апреле месяце. Он был с моим мужем, он в плену с ним познакомился, и он нашел меня через соцсеть и рассказал о том, что вот он там есть. Поэтому мы поняли, что да, все-таки он находится там в плену, и рассказал, где. Сейчас мы не знаем, там они или нет, живы люди, не живы, в каких они условиях, куда их перевезли. Там их так охраняют, никого не пускают, никаких юристов, ни российских правозащитников, ни ООН, ни Красный Крест. 1 сентября нам передали записку от моего мужа, которую они написали... Все, кто вот там сидит, они написали их в конце марта, в начале апреля. Там буквально несколько слов. «Привет, со мной все нормально, жив-здоров». Все. Это все, что разрешают написать. Они все одинаковые. Вот все, которые получили эти записки, они все одинаковые. Были написаны в конце марта, начале апреля, а Россия передала их только в конце августа. Ну, видно, чтобы показать, что мы вот даем переписку, мы разрешаем это все делать, когда на самом деле вы же понимаете, что сколько месяцев прошло, в каком состоянии они находятся, мы вообще ничего не знаем.
А кто-то помогает вам? Есть какие-то организации, которые занимаются вопросами военнопленных? Или вы все это расследование ведете сама?
Конечно, есть организации, которые это все курируют, скажем так, да, берут информацию. Но проблема в том, что с российской стороны никто не может туда достучаться. Наши люди имеют всю информацию по пропавшим, в каких условиях как бы они были забраны, если люди знают, да, как бы кто, как он там выглядит. Всю информацию, которую дают им родственники, они их имеют. Дальше стена, потому что когда подаются, я так понимаю, что через Национальное бюро поиска в Украине общается напрямую уже с Красным Крестом, передается эта информация, а Красный Крест пытается узнать судьбу людей, которые в этих списках. И вот Россия часть, например, подтвердила в апреле, а часть не подтвердила, потому что тот человек, который вышел из плена, он говорит о том, что он знает людей там сидящих, но их нет в списках. Да? То есть вот человек сидит там, но Россия не говорит, что он там есть. И если бы, например, он там не связался с родственниками этих людей, они бы так и продолжали не знать судьбу. И я знаю, что есть люди, которые и так и не знают, потому что никто не вышел и не сказал, что они там есть.
Много вот таких людей из Бучи?
Знаете, достаточно много. То есть я не делала эту выборку, конечно же, но я знаю точно, что сотни людей вывезли, несколько сотен. Там до тысячи доходят. Просто я не знаю, какой конкретно это район, но людей много. Это гражданские люди. Я знаю, что там есть и женщины тоже.
Кто ваш муж по профессии?
По профессии он вообще не связан никак с военным делом. У него инженерная специальность.
А вы сказали, что в вашем доме устроили какой-то перевалочный пункт, да?
Они сделали блокпост. То, что мой муж рассказывал, нашему дому прям стоял БТР, буквально там, наверное, в 2-3 метрах. Они жили в соседнем доме у моей соседки. Они успели, перед этим выехали. И когда 9 марта люди пытались выехать, они заводили людей к нам домой. Их обыскивали, ну и не сильно хотели выпускать. Мужчины рассказывали о том, что вот наша жена, там жена, она не умеет водить машину, я ее вывожу. Все, только поэтому выехали. Мой муж был без никого, ну и все.
Конечно, Буча сейчас ассоциируется с чем-то ужасным, как там Катынь, Лидицы. Вот такие вот населенные пункты, которые стали символом какого-то кошмара. Да? Но у вас, наверное, совершенно другие представления о Буче. Вы там жили, делали фотографии Бучи.
Да, у меня есть серия как раз работ, снятая перед войной, буквально за несколько дней. Именно Буча, Гостомель. Прямо там, где потом было такое полномасштабное наступление, с первых дней начали бомбить. С одной стороны, да, как бы Буча, я ее хорошо знаю, я ее снимаю, для меня это творческое место. Но с другой стороны, для меня Буча уже то, что вы говорите, это правда. Наши соседи, когда выехали 9 марта, они уже тогда рассказали о том, что там лежат трупы. То есть мы знали уже об этом до того, как украинские войска зашли туда. Поэтому, когда освобождали Бучу, мне было очень тяжело. Очень тяжело. Это было очень тяжелое время, потому что я знала, что сейчас мы увидим, дети моего мужа увидят вот трупы. Мы же думали, что, может быть, и там и мой муж лежит. И у меня постоянно сейчас происходит раздвоение. Я думаю, что у моих моделей с этого проекта тоже такое раздвоение. Особенно тех, которые выехали. Да, вот мы живем как-то безопасной жизнью, но параллельно мы живем той жизнью Украины. Это очень сложно. То есть где такие реальности?
Вы не пытались вернуться ненадолго, посмотреть, что там происходит?
Нет. Меня туда тянет, мне очень хочется, но вот сейчас нет, потому что я понимаю, что там очень опасно еще до сих пор.
А ваш дом разграблен?
Там были побита техника. Все было вверх дном, потому что они еще при муже все происходили обыск. Они обыскали все дома. У нас в лесной Буче, в нашем районе, буквально там, наверное, 12-14 домов. Это такое очень тихое место. Знаете, там вокруг сосны, белочки. Это очень тихий район. Где-то 12-14 домов. И все дома, конечно, были полностью перевернуты. Я знаю, что у некоторых соседей пропали вещи. Есть вещи, которые просто они не смогли забрать. Например, там завести какой-то мопед, они его просто раскромсали. У нас пострадал немножко дом, прилетели осколки, побило окна, соседям тоже прилетало. Но у нас, в отличие от центральной Бучи, относительно тихо все осталось. Наши дома все остались на месте.
Вы сказали, что кота вашего убили?
Да. Да, я знаю, с какого ружья это было. Мы знаем четко, что это россияне расстреляли. По-моему, они еще перед этим поиздевались. Я даже не сильно хочу на эту тему говорить, потому что очень больно. Зоозащитники, которые туда сразу отправлялись. У нас там очень много осталось животных, которые испугались. Вот мои коты, когда муж выезжал, он с утра мне прямо, ну, утром выезжал, он сказал, что, Лен, я их не могу взять. Потому что они в таком шоковом состоянии находятся, что я их просто не могу словить. Там постоянные бомбежки были. И очень много животных, они поубегали. И потом одни из первых зоозащитники заходили туда, чтобы спасти животных, покормить. И они даже так и не прислали фотографию моего кота. Мне прислала соседка сдалека, в каком состоянии от них это осталось. Это просто единственная кошка, которая шла на руки к людям. Остальные два моих кота не подходили, а она шла. Ну вот и... Ну ладно, кот, они убили племянников моего соседа. Семья Чекмарёвых, это известная история. 4 и 10 лет мальчикам. Их расстреляли в машине вместе с мамой. Папа остался в живых, но с ампутированной ногой. Они как раз ехали из центральной Бучи, где было очень страшно. Ехали в наш район, потому что у нас чуть-чуть было легче. И пытались эвакуироваться.
Елена, ну вот часто слышишь, что ко всему привыкаешь, да? Вот мне даже говорили люди, которые сейчас сидят под бомбежками, а мы привыкли. Вот вы привыкли за все это время к тому, что такие ужасные вещи происходят ежедневно и с близкими вам людьми?
Да, я согласна с тем, что люди привыкают ко всему, к любой ситуации, даже к ненормальной ситуации люди привыкают, но... Не должно так быть, не должно быть привыкания. У нас защитная реакция, да, поэтому люди привыкают. Это правильно для того, чтобы защитить свою психику. Но почему я не хочу возвращаться? Потому что я не хочу привыкать к этому.
Я представляю, что вы пережили до вот этого сентября, когда вы получили от него записку.
Вы знаете, то, что записку, она вообще для меня это плевок России в мою сторону. Ну, и в нашу сторону родственников Сергея. Это абсолютно ни о чем, потому что, ну, мы знали. Борис рассказал, что они писали записки, которые они их там держат. То есть это просто факт о том, что в конце марта, в начале апреля он был живым. Все. Наоборот, мне стало плохо от того, что я думала, что он хотя бы что-то еще напишет. А я поняла, что им даже вообще ничего не разрешено. Потому что мой муж, он до сих пор не знает, что с другими его детьми от предыдущего брака. Когда мы выехали, у него с другой стороны Киева, под Киевом, оставались дети несовершеннолетние. И их тоже бомбили. И он пытался к ним доехать, но уже было очень сложно. И получается, что человек не знает даже, что с ними. До сих пор. Я думала, что в записке хотя бы будет вопрос, понимаете? Они даже не разрешили задать вопрос, как его дети. Это такая жестокость, это что-то вообще запредельное. То есть 7 месяцев он не знает, как его дети.
Я вижу, что вы пишете сейчас в социальных сетях только на украинском или там английском, французском.
Да.
Но вы русскоязычный человек, да?
Была.
Вы дома говорили по-русски раньше.
Да.
Как изменилось ваше отношение к русскому языку?
изменилось. Я когда слышу российский акцент, у меня изначально идет отторжение, страх, отойти хочется. А потом я уже начинаю узнавать, а кто этот человек, живет он в России, не живет в России. И я уже начинаю выступать, говорить, давать интервью на украинском языке. И сначала было ужасно тяжело, потому что я всегда понимала хорошо, но вот долго говорить на нем не могла, на украинском языке. Ну, плохие слова на запас. Но несколько месяцев, и как бы, да, уже гораздо лучше.
А с дочкой вы говорите по-русски по-прежнему или на украинский перешли?
Переходим. Не всегда, но часто переходим уже все чаще и чаще на украинский язык. Да.
Что бы, если бы у вас была возможность сказать россиянам абстрактно, да, о том, как они себя ведут, как выйти из этой ситуации. Что бы вы сказали?
Я ничего не хочу им сказать. Вообще. Уже ничего. К сожалению, сейчас вот для меня те, кто живут в России, это вот общая толпа, агрессор. Я общаюсь с некоторыми людьми оттуда, это российские правозащитники, и к ним, конечно, совершенно другое отношение. Есть люди, да, которые это что-то делают. Несмотря ни на что. Но, в принципе, например, я перестала общаться со своими родственниками оттуда, даже те, которые поддерживают Украину, я просто не общаюсь. Для меня сейчас, в данный момент, это вот прямо толпа агрессора. Те, которые выехали после 24-го, там, в течение там, двух, знаете, месяцев, там, ну, трех, да, нормально. Те, которые выезжают сейчас, мобилизованные, для меня это уже, это все равно те же самые агрессоры. Ну, то есть они могут и вообще поддерживать все, что происходит, и просто страшно становится. Ты выехал, чтобы не попасть, да, как бы в оккупацию, а тут теперь опять. То есть куда думаешь, куда дальше бежать? Потому что я сталкивалась уже с агрессией россиянина здесь, во Франции. Ну, агрессия это была не физическая, но эмоциональная это была агрессия. Моя дочка в школе сталкивается, сразу с первого дня столкнулась с агрессией такой же русского мальчика во французском классе. И я совсем не хочу, чтобы их тут было много.
Как вы переживаете вот эту вот адаптацию вынужденного иммигранта?
Это очень сложно. И хочется вернуться. Это же было не твое желание выехать. Это когда ты собираешься там за 3-4 часа. Ну, это не тогда, когда ты планируешь иммиграцию. И даже те, которые иммигрировали, это сложно. Я понимаю сейчас, насколько сложно. Даже когда ты вот сам решил, у тебя есть работа. Когда этого нет, и ты оставляешь за собой просто все, и ты вот за 3-4 часа ты должен понять, что ты должен взять, потому что я интуитивно вообще очень много что понимала. У меня было такое чувство, что я езжаю на очень надолго. И вот что ты должен взять, что если, например, в твой дом попадет потом, и дома не будет, ты должен взять все, что тебе дорого. Я взяла самые старые фотографии дедушки с бабушкой, которая бабушка белорусская, дедушка полковник у меня прошел войну с Москвы до Берлина, и взяла их фотографии в первую очередь, фотоаппарат ребенка.
Ваш фотоархив остался там, или у вас в основном все дигитальное?
Мои самые любимые напечатанные работы, как раз вот серия, которая была снята в Буче и в Гостомеле, она уже была отправлена в Мариуполь. У меня были куплены билеты, то есть 24 числа я их сдала, потому что 5-6 марта должен был проходить в Мариуполе очень такой большой фестиваль фотографии. Меня пригласили как финалиста международных конкурсов, и мои работы были туда уже отправлены. Когда все это началось, мой куратор из Мариуполя мне написал о том, что не беспокойся про работы, они находятся, мы их спрятали в музее Куинджи. Я еще такая думаю, ой, я так люблю Куинджи, как классно. Но Куинджи уже тоже разбомбили, поэтому мои самые лучшие работы напечатаны, они сгорели в Мариуполе. Вообще как-то так получилось. Буча, Мариуполь. Фотоархив я за несколько часов, когда собиралась, конечно же, самые главные фотографии себе скинула на флешку. Поэтому все в электронном виде есть.
Я знаю, что вы делали такой цикл, посвященный детям с онкозаболеваниями.
Да. Я работала и с детками с онкозаболеваниями, с подростками, детьми с комплексными нарушениями психики и с людьми с инвалидностью. Когда все началось, были дети, которые лечились в тот момент в институте рака. И я сразу первое, что я думала, это я думала о них 24 числа, о моих вот героях, потому что я понимала, что, ну, вот представляете, у них капельница стоит. Вот. Они настолько немобильные, а те детки, с которыми мы работали с комплексными нарушениями психиками, это такая организация «Батюшка сердцем», которая этим занимается, она социализирует таких детей и подростков, и они вообще находились буквально, по-моему, через один дом, от того большой высотки, в которой прилетела первая ракета в Киеве именно. Они там прям вообще рядышком находятся, и тоже за них переживала. Люди с инвалидностью, да, или детки, которые лечатся, они не мобильные. Тут на каждого сказывается война, постоянные тревоги, там, бомбят. А тут вот это настолько сложно для родителей, и очень сложно это все эвакуировать. Их получилось эвакуировать, но я даже не представляю, что родители переживали. Два моих героев из онкоцентра, они умерли во время войны. Танюша, это в Киеве, по-моему, 6 марта. И Игнат уже в Польше. Его перевезли в Польшу, он в Польше учился. Вот это очень больно.
Вот этот ваш последний цикл. Там все держат какие-то круглые предметы. Я даже не разобрал, что это зеркало.
Это зеркало.
Почему?
Гармония, вообще этот проект, как раз там все герои. Это люди, которые либо сталкивались с буллингом, или сталкивались с онкозаболеваниями, с инвалидностью и так далее. Мне было важно сделать этот проект, чтобы показать их, знаете, не как обычно показывают, там, что хочется пожалеть людей. Нет, мне хотелось показать их красиво. То есть не постконцептуальная фотография, наверное. И этот проект как раз и взял первое и второе место в международных конкурсах именно как арт-фотография. Я очень рада и горжусь этим, потому что это социальная, в первую очередь, фотография. Зеркало, потому что на таких людей обычно обращают внимание, в всяком случае, в нашей стране. Да, как-то они сталкиваются с буллингом, с какой-то такой вот не очень приятной, вниманием приятным. И зеркало, оно отражает действительность. Да? Вот поэтому, если вы посмотрите, там всегда все отражено этим зеркалом. Это как раз говорит о том, что все, что мы видим в людях других, это все отражение нас самих.
Я бы сказал, что главная тема ваших работ – это сострадание, верно?
Нет, наверное, так не скажу. Я хочу показать такими же, как обычных людей, понимаете? Тут даже нету сострадания. Вот правда, для меня это они наравне, вообще наравне. Понимаете, о чем я говорю? Вообще наравне. То есть нету никакого такого различия. Поэтому, когда вы смотрите на мои фотографии вот с этой серии, там ничего не видно. Там вы не увидите, что этот человек, какая у него проблема, например. Нет, не видно. Потому что это вообще не важно. Как раз поэтому вот это и цель этой серии была в том, что это не важно. Что такие же самые, абсолютно. Я просто, когда была младше, я сталкивалась тоже с проблемами визуальными, скажем так, характера, и психологически я была всегда в обществе белая ворона, да. Вот, я знаю, как это чувствовать некрасивой, не такой, как все. А мне как раз хотелось показать их вот наравне. Поэтому нет, я вот даже не сказала, что сострадание, нет.
То, что называется инклюзивность, да, сейчас на таком языке новом.
Да, тоже такое слово интересное. Ну, оно может трактоваться очень по-разному. Его часто используют, знаете, вот прямо к месту или не к месту. Поэтому нет, и не инклюзивности, и не сострадания. Это люди, которые мне интересны. Потому что в каждом, вот я даже снимала, когда детей, они настолько сильные личности внутри, они мне интересны. Больше, чем, наверное, те люди, которые не прошли какие-то сложные вещи. И они очень много мне давали. Я вообще любой свой проект в фотографии делаю, в первую очередь, очень эгоистически, наверное, для себя. Ну, мне кажется, в принципе, любой автор, наверное, делает, в первую очередь, должен делать для себя. Потому что если он делает это не для себя, а для кого-то, то он работает неинтересен, потому что ты развиваешь ту тему, которая важна тебе. И делаешь, получается, для себя, в первую очередь. Конечно, страшно, чтобы это было кому-то интересно. И когда это совпадает, ну вот тогда замечательно.
В Украине очень сильная традиция фотографии. Вот есть, скажем, Харьковская школа, очень хорошо известная на Западе. Сейчас как раз в Париже проходит огромная выставка Бориса Михайлова. Да?
Борис Михайлов.
Много других есть. Замечательные были фотографы в 30-е годы украинские. Кто ваш учитель фотографии? Есть ли у вас традиция?
Очень много. Нет, ну традиция, то есть, конечно, все классические фотографы основные. Это на них учишься. Вот так, чтобы очень-очень трогало. То есть такого гуру нет, но я скажу, что в Украине сейчас очень много хороших современных фотографов. И вот то, что меня прямо сейчас трогает, например, это Михаил Рей, он находится в Херсоне сейчас в оккупации, и он именно сейчас делает проект, свой тоже фотопроект, который уже выставляется благодаря интернету, да, можно передавать файлы. И вот он просто настолько четко, сильно делает, мурашки по коже. Вот очень важно сейчас, понимаю, одно из моих таких важных сейчас таких тем, что надо, я хочу украинскую культуру, в том числе фотографов, показывать во Франции, в Европе, потому что вот по поводу Бориса Михайлова, то, что вы сказали, мои знакомые французы, которые как раз связаны с искусством, они думали, что Борис Михайлов – это россиянин. Ну, просто потому, что, говорит, на русском языке живет в Германии, да? Как, ну, да, кто, да, русский? Да, конечно. Я говорю, как? Это Харьков, вы что? Mm-hmm. То есть, понимаете, это тоже важный момент для нас. Ну, вот, потому что под одну гребенку, а сейчас мы будем разделяться.
Я видел, что у вас есть даже объединение женщин-фотографов украинских.
Да, девчонки, которые это создали, они такие молодцы, потому что мы сразу же с началом вот этих военных действий начали продавать свои работы за криптовалюту. Я в этом вообще не разбираюсь, а эти девушки, они в этом разбираются, и они начали вот это делать. Это первый момент, когда я начала приходить в себя. Это тогда находилась еще в Польше, еще был муж в оккупации, это было очень сложное время. И мы начали продавать свои работы, и первые мои две фотографии продались за $600, и пошли деньги в Украину. И мне тогда так полегчало. Вот это просто был первый шаг, наверное, к себе, к возврату. Потому что до этого ты чувствуешь себя беженкой, просто в ужасном таком состоянии. А когда ты начинаешь помогать, тебе становится легче, ты собираешься. Я вообще очень благодарна этой организации женских фотографов. Просто молодцы. Ну, и мы продолжаем это делать дальше.
Но вы думаете остаться во Франции, да, раз вы учите французский язык? Это
нет,
уже надолго.
Думаю. Я не знаю. Проблема в том, что мы сейчас ничего не знаем. Я учу французский язык, потому что мне нравится Франция. Без языка это невозможно. Но что будет дальше? Вы знаете, мне ситуация это показала о том, что вообще невозможно планировать что-то надолго, особенно прикрепляться к месту. У меня есть, знаете, две вещи, которые я не хочу делать больше никогда. Заводить животных, потому что ты с ними очень уязвим. Это очень тяжело и больно. Второй момент – как-то, знаете, пускать корни в каком-то месте. Потому что тоже очень больно и выдергиваешься очень быстро.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была украинская фотохудожница Елена Фокова. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!